Ключи к материальному благополучию. Хвала Аллаху, который отмерил земной удел всем творениям и поместил благодать только в том, что приобретается честным и дозволенным путем. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его пречистому роду и сподвижникам, которые не считали материальный достаток критерием успеха и искали счастье в любви к Всевышнему. Одним из важных обстоятельств, которые мы держим в уме, создавая семью, является материальный достаток. Сумеет ли юноша обеспечивать семью всем необходимым? Имеет ли он образование и перспективы для карьерного роста? Такие вопросы возникают почти всегда, особенно если семьи молодых людей не богаты и знакомы с материальными трудностями. Даже люди, глубоко верующие, задумываются о материальном обеспечении семьи, но еще больше их беспокоит набожность и благочестие жениха и невесты. Именно так поступали наши праведные предшественники, сподвижники и их верные последователи. В этом отношении показательна история Саида ибн аль-Мусайиба, выдающегося табия, который отказал халифу Абдуль-Малику ибн Марвану, когда тот посватал своего сына Аль-Валида, наследного принца и будущего эмира правоверных, к его дочери. Он не захотел, чтобы его дочь была окружена роскошью и благами, которые приобретены нечестным путем, и чтобы ей пришлось закрывать глаза на многое из того, что не угодно Всевышнему Господу. А когда у одного из его учеников, Касира ибн аль-Мутталиба, скончалась жена, он предложил ему в жены свою дочь. «Ты уже женился на другой женщине?» – спросил Саид. «Да помилует тебя Аллах! Кто выдаст за меня свою дочь, если у меня нет даже 2-3 дирхемов?» «Я это сделаю», – сказал Саид. Потом он воздал хвалу Всевышнему, помолился за посланника, мир ему и благословение Аллаха, и выдал свою дочь за Касира, согласившись на махр в размере 2 или 3 дирхема. О том, что было дальше, рассказывает сам Касир. «Я поднялся на ноги и от радости не знал, что делать. Придя домой, я стал думать, у кого можно взять или занять деньги. Потом я совершил закатную молитву и вернулся домой, чтобы отдохнуть и поужинать. В тот день я постился, и на ужин у меня были только хлеб и оливковое масло. И вдруг раздался стук в дверь. «Кто там?» – спросил я. «Саид», – прозвучало в ответ. Я подумал обо всех, кого звали так, кроме Саида ибн аль-Мусайиба, потому что вот уже 40 лет никто не видел, чтобы он ходил куда-нибудь, кроме своего дома и мечети. Когда я вышел и увидел перед собой Саида ибн аль-Мусайиба, то решил, что он передумал. «О, Абу Мухаммад, почему ты не послал кого-нибудь за мной? И я сам пришел бы к тебе», — сказал я. Он ответил: «Ты больше заслуживаешь, чтобы мы пришли к тебе. Ты овдовел, а теперь женился, и я не хочу, чтобы ты провел эту ночь в одиночестве. Вот твоя жена». Она стояла позади него, и он взял ее за руку и втолкнул в дом, а потом закрыл за ней дверь. Девушка опустилась на землю от стыда, а я запер дверь и положил миску в тени лампы, чтобы она не заметила ее, а сам поднялся на крышу и позвал соседей. Они собрались и спросили, что случилось. Я рассказал им о своей женитьбе, и женщины пришли навестить ее. А потом пришла моя мать и сказала: «С глаз моих долой, если ты прикоснешься к ней в течение 3 дней, пока я не принаряжу ее». Через 3 дня мы поженились, и она оказалась одной из самых красивых женщин. Она хорошо знала Коран и Сунну посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и уважала права мужа. Целый месяц я не ходил к Саиду ибн аль-Мусайибу, а когда через месяц я пришел к нему, вокруг него сидели ученики. Я поприветствовал его, и он ответил мне, но не заговорил со мной, пока люди не разошлись. Когда же не осталось никого, кроме меня, он спросил: «Что скажешь о ней?» Я ответил: «Только хорошая, Абу Мухаммад. Она из тех, кто вызывает радость у друзей и зависть у врагов». Он сказал: «Если тебе что-нибудь не понравится, то возьмись за палку». Потом я вернулся домой, а он послал мне 20 000 дирхемов. Как видим, наши праведные предшественники не бежали от богатства. Они сторонились всего запретного и сомнительного, но искали честный заработок и молили об этом Всевышнего. Ведь материальные блага – это не только возможность раздавать милостыню и помогать родственникам. Они помогают избежать многих ненужных разговоров в семье, дать хорошее образование детям и доставлять больше радости любимым людям. Создавая семью, мусульмане следовали наказу нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, отдавая предпочтение людям набожным, отличающимся прекрасным нравом. А богатство? Если оно есть, то это милость Всевышнего. А если нет, то не беда, ведь Аллах, повелев сочетать браком неженатых мусульман и незамужних мусульманок, сказал: «Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости», то есть прокормит их и научит довольствоваться тем, что они имеют. Это умение довольствоваться малым стало большой редкостью в наши дни. Пожалуй, никогда прежде люди не были так бедны душой при своем богатстве и своей обеспеченности. Они не довольствуются тем, что имеют, и испытывают непреодолимую тягу к новым вещам, порой совершенно ненужным. Они равняются на богачей, которые обменяли будущую жизнь на приходящие удовольствия этого мира и соперничают в расточительстве вместо того, чтобы соперничать в добрых делах. И что удивительно, их аппетиты и желания растут намного быстрее, чем их возможности. Все происходит в точности так, как говорится в достоверном хадисе. Если человек беспокоится о будущей жизни, то Аллах помещает богатство в его душу и помогает ему сосредоточиться на главном, и этот мир смиренно приходит к нему. А если человек беспокоится о ближней жизни, то Аллах помещает бедность у него перед глазами и рассеивает его мысли, и в этом мире он не получает больше того, что было предписано ему. Богатство не делает людей счастливыми. Вопреки расхожему мнению, оно даже не делает их свободными, предоставляя им свободу передвижения и возможность выбирать, где жить и что покупать. Оно дарит им призрачное чувство независимости, победы над обстоятельствами. В действительности же оно превращает их в рабов этого мира, который беспощаден к тем, кто пытается владеть им. Как бы банально ни звучали эти слова, они обязательно находят подтверждение в судьбе каждого, кто обольщается богатством и предпочитает его довольству Аллаха, особенно если ради своего обогащения человек не брезгует гнусными поступками. Немного честного заработка всегда лучше, чем изобилие того, что было приобретено путем воровства, ростовщичества, хищения, вымогательства или мошенничества. Коран гласит: «Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе». То есть лучше иметь немного средств, которые приобретены дозволенным путем и приносят тебе пользу, чем владеть большими богатствами, которые навлекут на тебя несчастье и за которые тебе придется отвечать. А отвечать придется. Потому что в день воскрешения человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о том, как он приобрел свое имущество и на что он потратил его. Расчет после смерти многим кажется таким далеким, что они даже не задумываются над ним. Однако в большинстве случаев запретный заработок приносит несчастье и в земной жизни. Отравляя плоть и кровь, он отдаляет человека от Всевышнего и лишает его благодати, становится причиной болезней и лишений. Самым губительным образом сказывается на взаимоотношениях внутри семьи. Сколько счастливых семей распалось после того, как мужья стали зарабатывать богопротивным путем. Сколько детей приобрели тяжелые заболевания или стали инвалидами из-за того, что их родители навлекли на себя чужие проклятия. Просто оглянитесь вокруг, и вы обязательно увидите немало подтверждений этому. Однако всемилостивый Аллах предоставляет отсрочку и прощает многое. Он дает нам возможность покаяться в совершенных грехах и исправить то, что еще можно исправить, возместив убытки или попросив прощения у тех, чьи права были ущемлены по нашей вине. Это единственный способ спастись от губительных последствий нечистого заработка и уберечь от них своих близких. Любящий муж и заботливый отец, желающий добра и благополучия своей семье, должен избегать любых запрещенных сделок и сомнительных поступков, которые могут отравить его заработок. Верующий должен быть предельно честен со своими партнерами, коллегами по работе и со всеми, с кем он вступает в деловые или коммерческие отношения. Бывает, что человек избегает грехов и сторонится сомнительных сделок, мошенничества и ростовщичества, но недобросовестно выполняет свои обязанности по работе. Тем самым он посягает на права тех, кто положился на него и платит ему заработную плату. В этом смысле еще большая ответственность ложится на чиновников. И невыполнение ими служебных обязанностей равносильно посягательству на права многих тысяч людей. Поэтому зарплата, которую получает такой работник или чиновник, лишена благодати и приносит мало пользы или вовсе не приносит пользы. А если вдобавок ко всему этой зарплаты не хватает на то, чтобы обеспечить семью всем необходимым, дать детям качественное образование и удовлетворить запросы жены? Как удержаться от запретного, когда мошенники и воры вокруг тебя живут в роскошных виллах и ездят на дорогих автомобилях? Пожалуй, устоять перед таким искушением помогает только вера в обещания Всевышнего и твердые моральные принципы. Верующий знает, что богатство и бедность – это часть нашего земного испытания. Нам не дано понять, почему одних Аллах испытывает богатством и благополучием, а других – бедностью и болезнями. Но и тем, и другим полагается благодарить Аллаха и проявлять терпение. Эта благодарность заключается в признании всех благ, которыми наделен человек, милостью Аллаха и использовании их для совершения добрых дел и приближения к Нему. Что же касается терпения, то от богатого человека требуется расходовать его имущество на благие цели, помогать слабым и нуждающимся, не опасаясь того, что он может оказаться в их положении. А от бедняка требуется не сетовать на судьбу и не соблазняться на недозволенный заработок, а работать, учиться и надеяться на милость наищедрейшего Господа. Для того, чтобы устоять перед запретным, нужно окружить себя праведными людьми, которые напоминают тебе о Господе и помогают лучше благодарить Его. Всевышний сказал: «Терпеливо находись вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику». То есть проводи время с теми, которые много поминают Аллаха и часто взывают к Нему, независимо от того, богаты они или бедны. И не предпочитай их обществу общества богатеев, которые потворствуют своим страстям и чьи деяния окажутся тщетными. Многие люди желают обзавестись богатыми знакомыми, чтобы получить от них какую-либо выгоду или обрасти новыми связями. Это может принести пользу в мирских делах, но мало помогает преуспеть в жизни будущей. Например, попросив своего богатого знакомого о небольшом одолжении, которое тот охотно выполнит, человек может потерять больше, чем он приобретет. Послушай, что сказал об этом благородный посланник, мир ему и благословение Аллаха. Если человек обращается с просьбами к людям, то Аллах обязательно увеличивает его нужду. Взять веревку, подняться в горы и принести вязанку дров на спине, чтобы заработать себе на пропитание, лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-нибудь, а могут и отказать. Просьба о помощи кажется совершенно невинной, особенно если человеку не составляет труда удовлетворить ее. Тем не менее, если однажды открыть эту дверь, она может больше никогда не закрыться. И с каждой новой просьбой нужды человека будут только расти, прибавляя ему забот и хлопот. Поэтому Всевышний Аллах велит нам выбирать друзей не из корыстных побуждений, а для того, чтобы лучше поклоняться Господу и вместе спасаться от Его гнева. Ведь даже простое пребывание среди тех, кто говорит только о земных благах и кичится своим богатством, может навредить верующему и отразиться на его благочестии. В достоверном хадисе сказано: «Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умалять те блага, которыми Аллах одарил вас». Еще один способ удержаться от запретного заработка – твердо верить в предопределенность нашего земного удела. Всевышний Аллах предопределил его задолго до того, как сотворил нас. И ангел записал его, когда мы еще находились в утробах наших матерей. Перья подняты, и чернила высохли. И мы можем получить только то, что уже было записано. Но это не значит, что мы должны сидеть, сложа руки, полагаясь на предопределение. Напротив, мы должны трудиться и молить Аллаха облегчить нам поиски пропитания и благословить наш заработок. Ведь каждому человеку облегчается путь к тому, что уже предначертано ему. В чем же тогда смысл веры в предопределение? А смысл ее в том, что если старания верующего не приносят желаемого результата, он не отчаивается и знает, что Аллах непременно вознаградит его чуть позже, когда он будет больше нуждаться в отсроченных благах, или сохранит его награду на день воскрешения. Быть может, большой заработок сегодня повлечет за собой испытания, которые человек не сумеет выдержать, или даже принесет большую беду. Быть может, человек не сможет правильно распорядиться своим богатством, и Аллах решил сохранить его для его детей, которые сумеют приумножить его и вдобавок позаботятся о старости своих родителей. Поистине Аллах знает, а мы не знаем. Мы знаем лишь то, что наш Господь заботится о своих верующих рабах и выбирает для них наилучшее. и что человек не покидает этот мир, не испив до дна свою чашу. Имам Аль-Хаким и Аль-Бейхаки передали со слов Абдуллаха ибн Масуда, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет такого деяния, приближающего к раю, которое я не приказал вам совершать. И нет такого деяния, приближающего к огню, которое я не запретил вам. Пусть никто из вас не торопит события, потому что Джибриль внушил мне, что никто из вас не покинет этот мир, пока не получит свой удел сполна. Бойтесь же Аллаха, о люди, и ищите свой удел красиво. А если кто-нибудь из вас решит, что его удел задерживается, пусть не ищет его через ослушание Аллаха, ибо милость Аллаха нельзя обрести ослушанием. Для того, чтобы вовремя остановиться и не протянуть руки к запретному, нужно понимать и то, что грехи обязательно уменьшают удел мусульман и увеличивают удел неверующих. Как же не похожи друг на друга эти две группы, и как разнится отношение к ним со стороны Всевышнего? Верующих он прощает за то добро, которое есть в их сердцах, и готовит к легкому расчету в день воскрешения. А тех, кто возгордился и отвернулся, он щедро вознаграждает в этом мире, чтобы не осталось у них ни одного благодеяния, за которое они не получили бы награды и на которое они смогут рассчитывать в день страшного суда. В Сахихе Муслима приводится рассказ Анаса ибн Малика о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах не поступает несправедливо с верующим, совершившим благодеяние, одаряя его в этом мире и вознаграждая в будущей жизни. А неверующий кормится за счет своих благодеяний в этом мире, а когда он переходит в мир вечный, у него не остается благодеяний, за которые он получил бы награду». А в другом хадисе сказано: «Моя община будет помилована, ее не постигнет наказание в жизни будущей, а в жизни ближней наказанием для нее станут смуты, землетрясения и убийства». Это не означает, что мусульмане вообще не попадут в ад, но они не будут подвергнуты вечным мучениям после смерти, они будут помилованы. И искуплением для них станут землетрясения, смуты и войны, в которых будут гибнуть невинные люди. Почему же так происходит? Потому что мусульмане, которых Аллах Всевышний почтил завершающим откровением и верным руководством, перестали исполнять обязанности наместников и поддерживать на земле справедливый порядок. Они говорят, что нет божества, кроме Аллаха, но не верны до конца этому свидетельству. Они признают, что Мухаммад – посланник Аллаха, но не следуют до конца его путем. Они потворствуют страстям и порой привязываются к мирским удовольствиям сильнее, чем люди, далекие от веры. Но те из них, которые раскаиваются и цепляются за веру в надежде на прощение Всевышнего, заслуживают его прощения. Поэтому Аллах посылает им испытания, чтобы смыть их грехи и облегчить их расчет в будущей жизни. Сообщается, что Абдуллах ибн Аббас сказал: «Если среди людей распространится воровство, то в их сердцах обязательно поселится страх. И если в народе распространится блуд, то среди них обязательно участятся смерти. И если люди станут обманывать друг друга на весах и мере, то их удел будет урезан. И если люди станут судить несправедливо, то среди них будет проливаться кровь. И если люди станут нарушать договоры, то Аллах позволит врагу одолеть их. Если же человек надменно отрицает истину и не ищет спасения после смерти, если он жаждет только благ этого мира, то Аллах увеличивает его награду в ближней жизни». В Коране сказано: «Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. В последней жизни они не получат ничего, кроме огня. Они сделали свой выбор сознательно и бросили вызов всемогущему Господу. И поэтому, когда они грешат, Он умножает их земной удел и увеличивает их заблуждение. Совсем не так происходит с теми, кому Аллах желает добра. Когда они поступают непристойно, Аллах дает им вкусить горечь наказания в этой жизни, чтобы они опомнились и вернулись на прямой путь». В Муснаде имама Ахмада сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если увидишь, что Аллах одаряет раба тем, что ему нравится, несмотря на его ослушание, то это завлечение». А потом он прочел аят: «Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и вот они пришли в отчаяние». Говоря иными словами, если Аллах любит своего раба, то его грехи становятся причиной потерь и лишений в этой жизни. Наши праведные предшественники хорошо знали это. А Ибн Аббас сказал: «Среди верующих и грешников нет такого, чей дозволенный удел не предписан Аллахом. Если человек проявит терпение, то Аллах одарит его им. А если не вытерпит и приобретет что-либо из запретного, то Аллах уменьшит его дозволенный удел. Если же человек разгневал Аллаха настолько, что Господь отвернулся от него, то грехи увеличивают его земной удел, и от этого его участь становится еще хуже. Наша будущая жизнь неразрывно связана с нашей жизнью на земле. Она является ее продолжением и следствием. Если ты уверовал и стремишься к успеху в раю, то должен быть готов к тому, что в этой жизни тебе придется отказаться от некоторых земных радостей. Ты будешь расходовать на благотворительность, помогать сиротам и делиться со слабыми вместо того, чтобы жить в роскоши и гоняться за удовольствиями. Ты будешь избегать грехов и многого из того, что кажется привлекательным и приятным, чтобы преуспеть в делах духовных и приблизиться к твоему Господу. Это не значит, что в этой жизни ты будешь обречен на лишения и страдания. Совсем наоборот. Благие дела подарят тебе радость, которую нельзя сравнить ни с какими плотскими удовольствиями. Но ты будешь обустраивать твою обитель в раю за счет благ этого мира. И поэтому посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто возлюбил ближнюю жизнь, теряет в жизни вечной. А кто возлюбил жизнь вечную, теряет в своей ближней жизни. Поэтому отдавайте предпочтение той, что продлится вечно, перед той, что придет». Если мусульманская семья отдает предпочтение жизни вечной и не ставит земное богатство выше, чем довольство Всевышнего, то Аллах поселяет в сердцах супругов покой и удовлетворенность. Они стремятся к большему в этом мире, но ценят то, что имеют, и благодарны Аллаху за все. Поэтому жизненные неурядицы не нарушают той гармонии, которая поддерживается праведными делами и благородными устремлениями. И даже испытания, которые обязательно выпадают на долю человека, независимо от его богатства или бедности, не расшатывают такую семью, а усиливают их убежденность и побуждают их еще крепче вместе держаться за спасительную верфь. О Аллах, Господь небес и земли, Господь великого трона! Не делай земные блага самой большой нашей заботой, вершиной наших устремлений и пределом наших познаний. Одари нас чистыми земными благами, чтобы мы исповедовали твою религию и богобоязненностью, чтобы мы сумели приготовиться к жизни вечной.